нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу совместную с журналом «Знание и сила», и сегодня мы говорим о патриархе Тихоне, у нас в студии Елена Белякова. Продолжим. Мы остановились на послании патриарха Тихона к годовщине Октябрьского переворота, Октябрьско-Ноябрьского, 18-й год. И вот эти послания патриарха Тихона к власти, это увещевание власти или это обличение власти?
Ну, я думаю, что это и другое.
И то, и другое. Да.
Потому что все-таки у патриарха была надежда, что власть образумится. И, в общем, именно с этой целью обращались к власти. Это не только просто сказать, какая она, но все-таки надежда быть услышанным. И собор, и патриарх искали контактов, непосредственных контактов с властью. Патриарх обращался с просьбой принять его в Совет народных комиссаров. На патриарха собор возложил обязанность быть представителем как раз церкви перед властью. И эту обязанность он не мог выполнить, потому что хорошо известно множество обращений в связи с самыми разными событиями. Жизнь давала постоянно поводы для этих обращений. Уже сначала это декрет об отделении церкви от государства, потом уже факты преследования верующих, процесс 86, который закончился расстрелом митрополита Вениамина Казанского. И страшные кампании, которые велись государством, все это давало повод для обращения. И заметим, что ни разу с патриархом никто из представителей власти не встретился. Они специально избегали встречи как и с ним, так и с другими представителями собора, в том числе и с мирянами, которые тоже пытались добиться возможности прямых контактов с властью. Это не случайно, потому что есть как раз постановление ЦК, что все переговоры с церковью возложены на сначала ВЧК, а потом ГПУ. То есть это была сознательная политика. Да, и когда и прямо говорится, что нужно дать задание соответствующим органам вот поработать с окружением патриарха Тихона. То есть за ним с самого начала велась слежка. И не просто слежка, да, контролировался каждый шаг в деятельности патриарха. И как раз документы, сохранившиеся в архивах ЦК КПСС, документы, связанные с деятельностью и ЦК, и ГПУ, показывают, что каждый шаг патриарха контролировался, и что были осведомители, о чем радостно сообщал вот такой деятель как раз ГПУ Тучков, начальник отдела, занимавшийся церковными делами. Это была линия дезинформировать патриарха, собирать сведения, дезинформировать круг людей вокруг, круг лиц вокруг патриарха и вот не давать возможности патриарху широко выступать и перед народом. Собственно, с этой целью он был арестован. Арест произошел уже в 22-м году вот, в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей, и патриарх был лишен возможности выступить и в печати, и вообще просто появиться на людях. То есть он не мог осуществлять вот этого своего служения.
Но еще цель... Цель вообще была достаточно сильно расколоть, разъесть, разжижить, как-то совершенно разложить церковь, мне кажется, и она вполне успешно осуществлялась тогда.
Да, действительно, это осуществлялось успешно, хотя здесь, мне кажется, не надо полностью идти за хвастливыми отчетами того же Тучкова. Когда Тучков сообщает, что в 25-м году есть его отчет за 1925 год, когда он говорит, что мы увеличили сеть осведомителей среди духовенства, и что здесь уже в 4 раза за один год, и что у нас 1500 людей, вот, которые поставляют нам сведения, что патриарх Тихон находится целиком под нашим контролем, вот, то, конечно, конечно, здесь органы, как всегда, преувеличивали свои собственные успехи, потому что это излагалось для внутреннего пользования, а не... и не думали, что эти документы будут обнародованы. Вот. В реальности все-таки поразительно, что, несмотря вот на эту дезинформацию постоянную, все-таки сама фигура патриарха сплачивала людей неоднократно. И вокруг патриарха, и в церкви находились люди, которые все-таки, несмотря вот на эту сознательную деятельность по расколу церкви, находили силы вот не поддаться на уловки и сохранять верность патриаршей церкви. Но здесь, конечно, очень страшными событиями был раскол обновленчества. Но то, что он потерпел очень быстро поражение, это как раз свидетельство того, что ГПУ не могло достигнуть тех успехов, на которые оно рассчитывало. Собственно, все кампании практически по уничтожению церкви и дискредитации патриарха проваливаются. Провалилась первая кампания по сначала вскрытию мощей, да, потом ликвидации мощей, кампания, которая должна была полностью дискредитировать церковь и по замыслам и привести к тому, что народ отвернется от церкви, и давались в том числе и ложные сведения о результатах вскрытия. В общем-то, до сих пор эта кампания с источниковедческой точки зрения не изучена, но исследователи отмечают противоречия вот в тех документах, которые представлялись в газетах, да, и с тем, что было в реальности.
Но в газете нужен был заведомый результат. Заведомый, да. То есть желаемый результат должен быть.
Даже желаемый результат, это он по-разному подается разными экспертами этой компании, поэтому вызывает определенные споры. Вот. И совершенно неожиданно во многих местах вот это вскрытие мощей привело, наоборот, к усилению почитания мощей. То есть то, на что не рассчитывали, и к прямому отпору. То есть народ был готов защищать свои святыни, и поэтому
но
власти...
Но не защитил.
Ну, вы знаете, не защитил так, как он не смог защитить и себя самого, да? Это большая проблема.
И себя, и от себя, и изнутри, и, в общем-то, брожение в умах, конечно, как-то... настолько массово рухнуло очень многое, и об этом стоит задумываться, насколько везде повсеместное какое-то помутнение, и насколько укорененная была именно и вера где-то, и гоняли и рушили церкви не только злобные ГПУшники числом до 3 человек, ведь вовлекали и принимали участие в этом люди. И сопротивление как такового, оно было, но оно, знаете, за многие вещи люди сражались все-таки упорнее и яростнее. Вот это печально. Вот это печально.
Это, я думаю, вы правы, но здесь очень непростая ситуация, да, и как раз церковные документы показывают, что здесь как бы есть разные... 3 уровня событий, да, есть то, что называют народным озверением, остервенением народа, да, это вот массовое хулиганство, грабеж церквей, издевательство над священниками. Священников не просто убивают, да, а убивают еще как-то зверски, вот топят в проруби, убивают вместе с членами своих семей, вот, то есть это далеко не все действия, и это понимали современники, можно свести к деятельности власти. Далеко не все события спровоцированы властью. И есть очень интересное как раз свидетельство современников о том, что у них как бы меняется вот этот образ русского христианства, что то, что они считали, вот, и то, что говорилось, это есть выступление Терентия Теодоровича, священника на соборе, где он говорит, что насколько поверхностно было то, что мы называли православием вот, в русском народе. Вот, то есть вот этот слой. Этот слой, как мне кажется, объясним вот тем, о чем я говорила в прошлый раз, да, вот этой сменой, то, что традиционная религиозность нарушена, что очень многие отходят от веры именно потому, что нет ничего как бы другого, да, что могло противопоставить. Потом война, конечно. Война, когда у людей буквально разрушены все ориентиры. Люди 4 года были на фронте, видели страшные убийства. Вот. И они продолжают эти убийства, они вовлечены, они уже не могут выйти из этих убийств. Да, вот. Это после каждой войны ведь происходит, и мы сейчас тоже в какой-то степени являемся свидетелями
конечно.
Этому.
Конечно.
Вот. И вот этот слой есть. Да, есть, но я почему сейчас стала говорить о том, что все-таки была и защита, потому что все советское время акцент делался на том, что вот народ весь отходил от веры, народ весь вот сам участвовал в этом. Вот, это тоже такой историографический миф, я бы сказала, потому что все-таки было и противостояние. Пусть оно не было столь сильным, чтобы могло остановить вот это наступление.
Вот религиозной вандеи не было. Вот не получилось она в таких масштабах, как когда-то, когда религиозная и традиционалистская Британь тогда восстала и пошла. Вот страна большая, и страна очень разрозненная, некомпактная страна. Помните, мы говорили неделю назад еще о миграции. О миграции, которая и с войной, и с невойной,
да, да, да.
И с промышленной революцией была связана. И переход из деревни. И собор-то сам отмечал очень многие проблемы, которые стояли и перед церковью, и перед православием русским.
Конечно, но здесь есть и большая проблема, что может сделать толпа против пулеметов, да? Ведь вот в Шуе было именно так, когда в
да.
Шуе попытались не разрешить уничтожать церковные святыни, то сначала пришел просто отряд красногвардейцев, да, его прогнали, но потом пришла уже рота пулеметчиков, и когда открыли стрельбу, то вот что остается? То есть это некое бессилие.
Они столкнулись с чрезвычайной и крайней решительностью. Власть не остановится перед чем? Ни перед чем. Это поняли. Красные не остановятся.
Да, вот. И здесь непонятно, как действительно мог ли народ вот как-то более решительно выступить, да, были ли эти возможности. Ведь, в общем-то, дело ведь дошло даже до того, что когда патриарх Тихон был арестован, ему вообще угрожал расстрел. Собственно, это хорошо теперь известно из следственного дела патриарха Тихона. Все члены ЦК первоначально высказались, было голосование, они все высказались за расстрел патриарха. Вот. И вот спрашивается, а если бы этот приговор был приведен в исполнение, да, сумел бы народ предотвратить это? Ведь тот же Петербург, он вышел тысячами на крестный ход, да, в Александро-Невскую лавру, когда преследовали митрополита Вениамина Казанского, когда его изгоняли из Александро-Невской лавры. Но когда он был приговорен к расстрелу, ведь люди ничего не смогли сделать, хотя известно, что тысячи стояли у стен тюрьмы, да. Ведь это вот та проблема, с которой, ну, действительно сталкивается русское общество, всю советскую историю собственного бессилия. Вот. И как раз судьба патриарха Тихона в этом плане тоже очень важна. Вот важно понять это бессилие, понять, почему он пошел на компромисс с властями. Да? Здесь
чем состоял его компромисс, вот если сказать, а в чем состоял и каков был этот компромисс? Так много говорят о компромиссе. Вот здесь, да. Сейчас одну секунду, потому что здесь говорят, какое ЧКГПУ в 17-18-м? Драка в самой церкви привела к гибели Тихона. Здрасте, пожалуйста. Будем отмечать 20 декабря создание ЧК, и этим и занимались, и расколом занимались, с наслаждением занимались, и всеми этими штучками внутри церкви занимались, и ЧК, и потом ГПУ, и все его наследники, вплоть до КГБ, и я думаю, что не брезгуют всеми этими вещами. И нынешние чекисты занимаются «разделяй, своди и стравливай». Это спецслужбы этим, в таких странах, как наша, этим занимаются всегда. Вот, конечно, были противоречия в церкви, конечно, и об этом собор говорил, и патриарх Тихон тоже об этом говорил. Еще один здесь. Да, преследовали все религиозные организации, но то, как разрушена была православная церковь, крупнейшая, естественно, в России и исторически крупнейшая, это вообще, конечно, событие огромной трагической важности для России, для 20 века. Я думаю, я просто отвечаю здесь на вопросы, характерные которые. Вот. Так вот, в чем компромисс? И какой компромисс?
Да, если можно, я вернусь вот к тому, что вы ответили, а потом перейду к компромиссу. Я просто хочу вот здесь прямо привести цитату из Петрова, которая как раз подтверждает вашу точку зрения, вот, которую вы сейчас высказали в этом ответе. Дело в том, что есть такой миф, его создавала вся советская историография. До сих пор некоторые исследователи говорят, миф об отделении церкви от государства, о том, что в России вот было осуществлено это отделение церкви от государства, церковь была не готова, и вот поэтому она, значит,
пытается... И сама развалилась, была сама... государственной, сама подразвалилась в 20-е годы.
Да, и сама навязывалась, влезала в государственное. Вот,
возьмите нас назад.
Да. А как раз Петров в результате своего исследования, вот процитирую, данное исследование показывает, что именно в рассматриваемый период русская церковь утратила не только свою целостность, но и самостоятельность, приобретенную с таким трудом в 1917 году. Под контроль и под управление партийно-государственных структур вначале попала ими созданная обновленческая, а затем и противостоящая ей тихоновская часть русской церкви. Все остальные, не желающие вписываться в новый режим, были обречены этим режимом на уничтожение. Однако подконтрольность и легализация в советском обществе, как показывают исследуемые документы, не являлись для духовенства и верующих гарантией, ограждающих от преследований и от физического истребления.
Конечно, конечно,
вот,
не являлись.
Так что здесь как раз вот говорить о том, что сами церковники дрались, но это старый советский миф, потому что действительно были противоречия, действительно были разные направления в церкви, но выступление в 22-м году, которое было сделано вот этими Веденским и другими же церковниками, это выступление было совершенно четко спланировано на уровне ЦК. Есть просто документы, которые показывают шаг за шагом, как это выступление было спланировано. К арестованному патриарху чекисты пропускали вот представителей обновленчества. Никого другого не пропускали, их пропускали. О том, что патриарх будет переведен в заключение под арест Донской, тоже было известно. То есть это все шито действительно руками чекистов, это очень легко можно посмотреть.
Конечно, это часть разрушения гражданского общества и строительства абсолютно новой системы взаимоотношений в обществе. Церковь, да, наверное, она была не совсем готова, выйдя из вот своего синодального периода. Она только начала готовиться и переформировываться к тому, чтобы вести совершенно новое свое существование. И вот на этом моменте, вот в таком, на взлете, ведь посмотрите, почитайте документы 17-18 года. Это на взлете церковь была, конечно, сбита и разрушена. Это понятно совершенно было. Мы до сих пор, простите меня за вот выражение, расхлебываем всю эту ситуацию.
Да, конечно.
Конечно, здесь вопрос здесь... такой, все-таки... Угу.
В чем компромисс, да?
Да, в чем компромисс, и вопрос здесь все-таки, считаете ли вы, что Тихон умер своей смертью? Вечный вопрос.
Да, вечный вопрос. Ну, компромисс, конечно, был в тех последних заявлениях, в заявлениях, которые делались уже под арестом, собственно, так называемое раскаяние патриарха Тихона, которое он подписал в июне 1923 года. Это документ, в котором он говорит о том, что он советской власти не враг, и что он пересмотрел свои прежние выступления, вот, и что он от них отказывается. Это документ, который писали чекисты, а он подписывал. Вот. Конечно, он... мог не подписать этого документа. И есть, конечно, он мог встать вот в такую героическую позу, но он не чувствовал за собой этого права. Вот это, в этом некоторое сходство между ним и Сергием, следующим патриархом Сергием Старогородским. Сергий еще задолго, вот еще в 1905 году, он говорит, что, конечно, есть вот такое представление о героической позе, и очень легко ее занимать и быть непреклонным вот во всем, да, и следовать канонам, и говорить вот о своей, и это, о своей правильности своей позиции и ни в чем не отступать от нее. Вот. Но такая позиция, она внешне очень привлекательная, но она внутренне вот, может оказываться неверной, потому что это ложный героизм. И вот патриарх Тихон считал, и так во всяком случае передают люди, близкие к нему, что он обязан выйти для того, чтобы вновь сплочить церковь, чтобы не дать обновленцам вот развалить церковное здание. Когда он вышел из тюрьмы, когда он был выпущен из-под ареста, есть предание, что он говорил, что можно было вполне еще посидеть, вот, потому что все не так плохо, как казалось там. Вот, так что это такое представление есть. И неизвестно, опять же, насколько документ, который известен как завещание патриарха Тихона, насколько он подлинный. Потому что сомнения в этом документе были сразу же. Как он формировался, это до сих пор неизвестно, до сих пор не все документы показаны. Вот. И то, что его писал не сам патриарх, а то, что он обсуждался Тучковым, это совершенно... Совершенно четко. Ну, что касается смерти патриарха, да, то здесь, несомненно, что ее приблизило убийство и очень близкого к нему человека, келейника Якова Полозова. Ну вот мне самой приходилось слышать предание еще, когда не печатались документы и трактовка смерти Якова Полозова, что он заслонил собой патриарха, что пуля, которая попала в него, предназначалась патриарху. Вот. Ну, вроде источники это не подтверждают, вот, что убийство было направлено против именно келейника патриарха, но патриарх очень действительно близко принял эту смерть, он... очень переживал по этому поводу, что вполне естественно. Вот. И у него сразу же расстроилось здоровье после этого. То есть это был первый такой сильный удар по нему. Вот. А что касается версии с отравлением патриарха, и в частности вот распространялась версия об отравлении патриарха зубным врачом, это очень устойчивое предание. И вообще к патриарху относились именно как к убитому патриарху и почитали его как убитого патриарха. Но независимо от того, так или это не так, конечно, это патриарх, патриарх-мученик. То есть это совершенно очевидно для...
Конечно. Конечно, в широком смысле слова, конечно, он был убит. И самое главное, что вот в той деятельности, которую вело государство в те годы, И не надо думать, что это было только при каких-то там троцкистах до 24-го года. И троцкисты, и бухаринисты, и сталинисты, и хрущевисты, вот, и брежневисты. Все это разложение и развращение церкви, разложение христианства продолжалось даже в те годы, когда Сталину пришлось в величайшей опасности все-таки обратиться и к православию, и обратиться к церкви. Все равно это велось все, и эти последствия мы переживаем до сих пор. И вся страна, я думаю, это переживает. И не скоро из этого выйдет. Вот, к сожалению, мы сейчас вот на этом мы завершаем передачу. Я думаю, что мы вернемся к темам через некоторое время. Мы вернемся к событиям и деятелям Русской Православной Церкви 20 века. Елена Белякова сегодня у нас была. Спасибо большое. Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.